Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 13 година, і у нас сьогодні буде надзвичайно цікава програма. Дорогі друзі, з нами на прямому зв'язку з Казахстану, а саме з міста Караганди, є отець Євгеній Зіньковський. Отець є генеральним вікарієм Карагандинської єпархії Казахстану. Слава Ісусу Христу, отче!
До віки віков, амінь. Привітствую!
Знаєте, дорогі слухачі, що ми попередньо за цим розмовляли, і, власне, я оця запитувала, чи отець розуміє також українську мову. Отець сказав, що так, бо, власне, його дідусі, бабуся походять з України, хоча вони по національності поляки, однак вони між собою, коли переїхали до Казахстану, теж постійно розмовляли українською. Тому ми також вдячні от вашим бабусі і дідусю, що от вони вам передали теж дар розуміння української мови. Отже, отець, от не знаю, к вам обращаться на русском языке, либо на украинском. Ну, хорошо, отец, ну, начнем мы прежде всего с того, что вот почему мы сегодня собрались. Мы собрались узнать побольше о отце Владиславе Буковинском, потому что мы знаем, что в воскресенье, 11 сентября, вот предстоит процесс беатификации. И вот это действие вот, будет все происходить в Караганде. И мы знаем, что вы также непосредственно причастны к этому, отец, да, и можете нам много интересного рассказать. Ну и прежде всего мы бы хотели узнать максимально интересной информации о самой личности отца Владислава.
Да, мне очень приятно, что мы сегодня можем поговорить об отце Владиславе Буковинском, потому что действительно в это уже воскресенье у нас в Караганде будет долгожданное для многих событие, а именно беатификация отца Владислава Буковинского. Для многих жителей Караганды, для многих казахстанцев это долгожданное событие, потому что многие его еще знали, в своей жизни встречались с отцом Владиславом Буковинским при его жизни. Сегодня много можно встретить людей, которых он крестил, которых он исповедовал, которым даже таинство миропомазания уделил, которых венчал, которые его помнят, как он выглядел, помнят, что он говорил. И для многих этих людей участвовать в его беатификации является, несомненно, таким особенным, конечно же, моментом. Хотя наверняка также мы осознаем, что большинство людей при жизни своей его не встретило. Но теперь, когда Господь дает возможность участвовать в его беатификации, мы можем с ним познакомиться и принять от Господа тот дар, который через отца Буковинского когда-то в те времена давал людям, и сегодня тоже может многим из нас, ну, нам всем многим подарить. Ну и, конечно же, мы хотим знакомиться с его жизнью. Для нас наверняка интересно знать, что Владислав Буковинский, он родился в Бердичеве. Вот многие называют теперь это место, своим. Кто-то, конечно, сейчас это территория Украины, но и мы этому очень радуемся. То есть украинцы могут красиво сказать его своим священником, своим блаженным. Но в то время, когда отец Владислав Буковинский родился в Бердичеве, это было в 1904 году, 22 декабря, или же по новому стилю 4 января 1905 года, в то время, кажется, это была Киевская губерния Российской империи. Поэтому так иначе русские могут сказать, что он тоже наш, что он тоже не является нам чужим. Вот. Так что, так как он по национальности был поляком, вот, то и поляки очень считают его своим человеком. Но я даже встретился с итальянцами, да, потому что итальянцы тоже не могут сказать, что он является чужим для них, потому что мама отца Владислава Буковинского, Едвига Шипио дель Кампо, она была родом из итальянской семьи, которая поселила Польшу в XVI веке. Так что вот многие, очень многие могут назвать его своим. Так что родился отец Владислав Буковинский в Бердичеве, но потом рано умерла его мама. А в 1920 году, когда уже советская власть была, их семья, она была польского происхождения, тогда они в 1920 году переезжают в Польшу, вот, чтобы там жить. И там начинается польский период жизни отца Владислава Буковинского. Он поступает в Ягеллонский университет. Знаете, что это знаменитый университет для всех. И там он заканчивает факультет юриспруденции. Вот. А сразу закончив этот факультет, в 1926 году он поступает на богословский факультет. То есть поступает фактически в духовную семинарию того же университета. И там учится. Вот. Можно сказать, что он заканчивает ту же семинарию, которую закончил впоследствии кардинал король Войтыла или же святой папа Иоанн Павел II. Вот. И отец Владислав Буковинский в 1931 году, 28 июня, получает рукоположение в священники, его рукополагает отец-епископ Адам Стефан Сапеха. Вот. И несколько лет отец Владислав Буковинский служит в двух приходах Краковской архиепархии. Но здесь у него уже в сердце начинает проявляться такое особое стремление ехать на восток. Он родился вот на восток от Польши, там прошло его детство, молодость. Да. А вот став священником, Господь через его сердце тянул на восток, чтобы он туда поехал работать. И он думал о Луцке. Луцк — восточная в то время, восточная часть Польши в то время. И в 1936 году вот он настоятельно просил своих церковных настоятелей, чтобы отпустили его на служение в Луцке. И он в 1936 году туда уехал. Для меня лично это такое событие, потому что 1936 год — это год, когда многие поляков из Украины депортировали в Казахстан. Да, многих из Украины увозили насильно в Казахстан и Сибирь. А в этом же 1936 году отец Владислав Буковинский сам едет.
Добровольно, так.
Добровольно едет на восток, чтобы там служить. Вот. И там он служил и в приходе, там он служил в Луцкой духовной семинарии, там он возглавлял епархиальный католический институт, там он вел очень активную деятельность. В 1939 году наверняка епископ Луцкой епархии хотел сделать его вот настоятелем кафедрального собора в Луцке, но для этого ему нужно было инкоординироваться в эту Луцкую епархию. Это значит, что он уже с того момента должен был принадлежать уже не Краковской епархии, а епархии в Луцке. Он эту инкоординацию прошел, а он как священник стал принадлежать уже Луцкой епархии, и тем самым он после инкоординации стал настоятелем Луцкого, кафедрального собора в Луцке. Вот. Ну и потом происходит такой один из моментов, о которых отец Владислав красиво пишет в своих воспоминаниях, но по сути своей этот момент был достаточно жестоким, потому что начинается война. Начинается война между между Польшей и Германией, и потом между Польшей и Советским Союзом. Да, в 1939 году Советский Союз нападает также на Польшу. Вот, и эта часть Луцка, она становится уже частью Советского Союза. Да, Советский Союз, вот, ну, говорили, что освободил эту часть, да, но... Вот. Но факт тот, что советская власть уже эту часть, скажем так,
присоединила к своей территории, да.
К себе. Да. Вот. Но и в 1940 году его уже арестовали. Первый раз был арестован с другими священниками отец Владислав Буковинский. Но потом наступает июнь 1941 года. Мы знаем, что 22 июня Гитлер нападает уже на советскую территорию, а советские войска отступают. Что делать с пленными, которые сидели тогда в тюрьме? В то время отец Владислав также сидел в тюрьме. Вот. Но так как советские войска отступали, пленных или же заключенных они с собой не брали. Вот, к сожалению, советские войска расстреливали всех заключенных, сидящих тогда в тюрьмах. И вот такой расстрел пережил отец Владислав Буковинский. День после уже войны, 23 июня 1941 года, просто в той тюрьме, в которой сидел отец Владислав Буковинский, расстреливали всех заключенных, и его тоже вывели. Вывели на площадь. Вот. И он тоже был среди тех, которых расстреливали, но пуля тогда в него не попала. И знаете, как красиво он описывает этот момент. Можно было бы так думать, что... Ну, наверное, какая-то обида закралась бы в его сердце. Наверное, какая-то злость по отношению к тем, которые его расстреливали. Да. Но ничего такого не было. Он очень красиво пишет в своих воспоминаниях. Можно прочитать эти
красивые?
Пожалуйста,
нам очень интересно.
Так вот, он уже потом описывал. Когда я лежал на тюремном дворе под градом пуль, я был удивительно спокоен. Вся моя жизнь, тогда 36-летняя, собралась в какое-то одно мгновение. Я дал еще отпущение рядом лежащим людям. Мысль моя работала очень интенсивно. Я переживал конец настоящего и отблеск вечности. Это переживание было неописуемо и прекрасно. Абсолютно невозможно его забыть. Не знаю, что бы со мною было, если бы я почувствовал боль раны. Но не было такой боли тела. А дух свободно витал между настоящим и вечным, как никогда до этого и после этого в жизни. Так что очень красивое такое описание того, что он переживал тогда, лежа под этим градом пуль, и лежа опять-таки же рядом с телами убиенных или убитых в то время, которым он прощал грехи. Он тоже упал, потому что тогда все падали. Просто его свалили с ног. Но, к радости, огромной радости, Господь уберег его, и пуля в него не попала, и он пережил этот расстрел. Вот он остался живым, но в сердце произошло его что-то особое. Особо по-человечески неописуемо прекрасное переживание. Так что вот такой момент особенный был тогда в его жизни в 1941 году.
Просто невероятно, отец.
Да, очень красивый такой момент. Ну, конечно же, советские войска отступили, а он уже в течение всей войны был дальше в Луцке. Он вернулся в кафедральный собор, он дальше служил. И что он делал во время войны? Вот. Мы знаем, что в то время очень сложно было, ну, конечно же, невыносимо сложно еврейскому народу. Да, он помогал еврейским детям. Да, в то время также было уже много советских военнопленных, да, в немецких лагерях, а он старался помогать также этим советским военнопленным. Да, то есть практически он помогал тем, которые его расстреливали, которые хотели его убить. Вот, он им помогал, но также служил, конечно же, священником в кафедральном соборе Луцком, то есть служил святую мессу, да, проповедовал Божье слово, дарил людям Бога, дарил людям утешение, которое так было им необходимо в то тяжелое время. Но война закончилась. Да, советские войска уже просто освобождали свою территорию, и в 1945 году отец Владислав уже оказался на советской территории. И сразу же его арестовали. Вместе с епископом Луцкой епархии Адольфом Петром Шеллинджиком и многими другими священниками в 1945 году его опять арестовали и посадили в киевскую тюрьму. А там его приговорили к 10 годам трудовых лагерей. Вот. И с 46 по 50-й год отец Владислав Буковинский провел в челябинских лагерях, а потом уже он попал в Казахстан. Потом уже с 50 по 54 год он уже был выслан в лагерь, кингирский лагерь около города Жезказган. Это уже был Казахстан. И до 54 года он в этом лагере был. Там тоже еще в этом лагере был такой момент, что там когда-то было восстание, то есть даже уже после смерти Сталина именно в этом кингирском лагере условия содержания заключенных были очень тяжелые. Во многих лагерях ситуация поменялась, а в том лагере все-таки к заключенным относились очень, очень плохо. И вот заключенные не выдержали и восстали против такого к ним отношения. Но там было два лагеря. В одном лагере это восстание было жестоко подавлено с советскими солдатами. Но оно было жестоко подавлено, потому что заключенные восстали, но, в принципе, порядка там не навели. Но какой может быть порядок? Они просто... Там был... Ну, беспорядка было очень много. А вот в том лагере, где сидел отец Владислав Буковинский, заключенные обратились к нему, как, в принципе, юристу, чтобы он помог им, ну, не организовать восстание, но как-то написать свое обращение, грамотно его оформить и предоставить лагерным властям, чтобы дальше его отправили. И отец Владислав помог им в этом. Заключенные восстали, но в этом лагере был достаточно хороший порядок. Заключенные готовы были ходить на работу, но только лишь, ну, вот под условием хорошего отношения к ним. И вот интересно, что лагерные власти с уважением на это посмотрели. Условия, свое отношение к заключенным изменили, да, послушались вот этих требований, которые тогда заключенные им предоставили. Вот, и свое отношение к ним изменили. Так что заслуга в этом тоже была именно отца Владислава Буковинского. Но потом, к радости, этот этап жизни того лагерного заключения закончился. И в 54 году, 10 августа, отец Владислав выходит на свободу. Но знаете, эта свобода, она тоже в то время была относительной, потому что он не мог вернуться в Украину. Вот, и он принудительно его выслали в Караганду. Но для Караганды это было это решение, да, оно было каким-то таким спасительным, потому что после войны в Караганде не было ни одного католического священника до 1954 года. А католиков было достаточно много. Караганда тоже является городом, куда были депортированы многие люди, много немцев, много поляков, много украинцев, много-много других. Также депортировали в разные части Казахстана, но также в Караганду. Потом Караганда была городом, около которого находился центр одного из самых больших лагерей ГУЛАГа, то есть Карлаг, карагандинский лагерь, недалеко. Центр его находился в Долинке, недалеко от Караганды. Вот, и поэтому многие, которые из Карлага уже после срока, который там отсидели или отработали в жестоких условиях, многие оставались также в Караганде. И вот многие из них были католиками. В основном украинцы, немцы, поляки. Многие были католиками, но священников в то время не было. А вот после Второй мировой войны, да, в 1954 году, там появляется, вот, первым появляется отец Владислав Буковинский. И он, когда из лагеря вышел, конечно же, он был и больной, да, он был истощен. Вот, но он сразу же начал искать католиков. Сразу же начал искать тех, кому он нужен был как священник. Вот. И где искать католиков? Он пошел на кладбище. На кладбище, да, он смотрел на кресты. Мы знаем, что и в Казахстане, и наверняка в Украине есть и разные кресты, есть православные, католические, есть звездочки, да. Но можно увидеть именно по могилам, кто является католиком. Вот, и там. И потом он искал, смотрел, если есть католический крест, и молятся ли они «Радуйся, Мария». Если он слышал, что они молятся «Радуйся, Мария», значит, для него это был знак, что это католики, и к ним можно подойти.
И он их приглашал, да, отец?
Да, да, но приглашал, или же он потом приходил к ним, да, чтобы служить у них в домах Святого Места, потому что, ну, куда он мог пригласить? Он не мог пригласить, не было церкви в то время в Караганде, некуда было ему пригласить людей. Он ходил к людям домой и в домах людей служил людям, их там исповедовал, им там служил Святой Мисс, конечно же, готовя все тщательным образом, старательно выбирая дом, готовя его, закрывая двери, закрывая окна, готовя алтарь, он так служил, но ходил к людям. Вот. Так что таким образом он служил нашим католикам в Караганде. Знаете, после Польши, после Украины, в которой он служил, да, после лагерей, да, он попал в Караганду, где не было католической церкви. Да. Он, конечно же, мечтал, чтобы и здесь церковь была. С одной стороны, он строил духовную церковь, он очень заботился о своих овечках, о своих людях в Караганде, о католиках. Очень. Но вот когда он их нашел, вот когда он потом постоянно их искал, да, он очень заботился о том, чтобы дарить им спасение, которое Господь через его служение может им подарить. То есть он духовную церковь созидал, строил здесь, в Караганде. Но он также хотел, чтобы была церквушка, вот, и такая материальная, да, то есть домик, церквушка, часовня, чтобы она тоже была в Караганде. И вот в 56-м году, ровно 60 лет тому назад, верующие люди Конечно же, вот во главе с отцом Владиславом Буковинским купили домик на окраине Караганды. Купили домик, сделали там ремонт и сделали часовню, католическую часовню. Я называю эту часовню церковью отца Владислава Буковинского. Вот, а он так в воспоминаниях пишет, что он так радовался, что у него теперь была церковь.
Что он был настоятелем.
Да, что он был настоятелем в этой церкви, мог в этой церкви, ну, служить людям и приглашать людей уже в эту церковь, да, что он раньше делать не мог. У него уже было место, куда можно было наших людей, наших католиков приглашать. И даже удивительно, он пишет, что каждый будний день 50 человек приходило на святую мессу в эту церквушку. Вот, а по воскресеньям и по церковным праздникам даже 100 человек приходило. Маленький дом, маленькая церквушка, да, 100 человек приходило. Не знаю, как в Украине ситуация другая, но сегодня в Казахстане, если бы вот к священнику воскресенье в его церковь или часовню пришло 100 человек, сегодня каждый настоятель радовался этому безумно.
У нас тоже есть такая зависимость, такая, отец, от территории. Если идет речь о Западе, там много, да, католиков, а если о Востоке, то там действительно, может, даже есть такие приходы, знаю сама, где по 7-10 человек приходит в воскресенье. Потому это действительно удивительно, что каждый день 50 человек приходило,
Да,
католиков, да?
да, да, да. И вот недавно мы искали этот дом, потому что хочу тоже сказать, что эта церквушка, она была открыта только год. Через год в 57-м году власти ее закрыли, опечатали и больше никогда не разрешили там молиться. Сегодня есть только развалины этой часовенки. Но когда мы недавно ее искали по адресу, вот я был поражен, что она действительно находится на окраине Караганды. А люди в то время, людям тяжелее было добираться туда, но они все-таки, несмотря на это, туда добирались. Так что они были молодцы в то время. Вот. Но и потом еще один переломный момент в жизни отца Владислава Буковинского. Он наступил в 55-м году. Именно в 55-м году, в июне месяце, для поляков, депортированных в Казахстан, наступил момент или возможность, дали им такую возможность возвращения в Польшу, возвращения на свою родину. Была объявлена репатриация. Да, и многие поляки, конечно, безумно радовались этому и, конечно же, использовали эту возможность и вернулись в Польшу. Вот отец Владислав думал, он тоже пошел тогда в комендатуру, где записывали поляков, желающих вернуться в Польшу. Но он тогда выразил свой отказ. Он отказался вернуться в Польшу для того, чтобы остаться здесь, в Караганде, в Казахстане, на территории Советского Союза, навсегда, чтобы здесь мочь служить нашим людям до конца, до своей смерти. Он не хотел их бросить, не хотел. Для нас это прекрасное свидетельство, потому что в Польше он бы мог стать кем-то великим, даже так, ну вот по-церковному у него могла быть какая-то карьера. Ведь он был умный, образованный человек. В Казахстане ему в этом смысле ничего не светило. И он даже больше, он знал, что за свое служение он может попасть еще раз в тюрьму и в лагерь. Он это знал. Не хотел бросить тех, кто отсюда никогда не уедет. Он хотел с ними остаться. Вот. И он такой осознанный выбор сделал. Отказался от репатриации, принял советское гражданство, чтобы навсегда остаться со своими людьми. И для нас сегодня этот его пример, это его решение является очень красивым и очень важным. И действительно так произошло. В 1958 году его опять арестовали. Вот. Его арестовали и третий раз посадили в лагерь. Но так как он в то время уже... Третий раз, когда его арестовали, уже сделали как бы ну, процесс над ним. То есть был настоящий суд. Настоящий суд. Раньше суда не было, а здесь уже был суд. Ему дали возможность защищаться. Он отказался от адвоката, потому что он сам имел юридическое образование, и он сам себя защищал как адвокат. Он произнес свою защитную речь в суде, но в этой речи он не себя защищал, а он защищал права верующих людей в Советском Союзе. И судья не так восхищенно слушали его речь, что вместо 10 лет, которые светили ему, которые как бы суд должен был ему назначить, как наказание, ему дали ну, всего лишь 3 года. 3 года — это тоже много, тоже это немало, но, ну, конечно же, это было уже не 10 лет. Так что третий раз отец Владислав Буковинский отсидел 3 года и потом тоже вернулся после этого лагеря, вернулся опять в Караганду и уже навсегда здесь остался. Что еще можно сказать из его жизни, чтобы представить как бы, его личность, это то, что он в своем душепастырском служении, которое совершал в Караганде или в Казахстане, прежде всего, конечно, он думал о людях, которые в Караганде являлись как бы его овечками, которых Господь ему верил. Но он также ездил и в миссионерские свои путешествия в Алма-Ату и ближайшие города и деревни, в Туркестан, ездил в Таджикистан, или же в Актюбинск и в Семипалатинск. Его путешествия были такими основательными. Вот он приезжал в деревню или город, там искал католиков, там посвящал им достаточно много времени, насколько мог им это время подарить. Но, то есть он ехал в те места, где уже долгие-долгие года священников не было. Так что его наверняка можно назвать и большим миссионером, и апостолом всего Казахстана. То есть он старался многим людям подарить Бога и спасение Божье, которого в то время каким-то образом многие из наших людей были лишены. Ну и, конечно же, еще один момент его жизни. Он уже потом, после освобождения, когда у него была возможность, 3 раза ездил в Польшу. У него были родственники в Польше, может быть, наверняка он хотел с ними встретиться. У него было много друзей в Польше, с которыми он вел активную переписку и тоже с ними встретиться желал. Но также, когда ездил в Польшу, он тоже встречался с кардиналом Каролем Войтылой. Да, встречался именно с ним в Кракове.
Святой со святым.
Святой со святым, да.
Как интересно.
Встречался. И когда святой Папа Иоанн Павел II приезжал в Казахстан, он один раз был в 2001 году в Казахстане, он на каждой проповеди, да, всегда говорил об отце Владиславе Буковинском, говорил о своей дружбе и о том, что он услышал об отце Владиславе Буковинском, о Казахстане и о людях здесь проживающих. Так что было видно, что святой Папа Иоанн Павел II очень уважал, очень любил и в какой-то мере вот почитал память отца Владислава Буковинского.
Отец, можно я еще так дополню один такой факт? Тоже вычитала. Очень интересно, что когда отец был в челябинских лагерях, то он там очень сильно заболел. Он тоже, он везде, во всех лагерях, он, как вы сказали, проводил душепастырское такое служение, да?
Да.
И он очень тяжело заболел. И что интересно, на какое было тяжелое время, что власть, вместо того, чтобы лечить человека, который заболел, наоборот, его направили в лагеря в Джесказгани. Не знаю, вот где так. это. И там, собственно, было еще труднее. Собственно, вот этот приговор, он был на уровне смертельного, да, приговора. Потому что там постоянно недоедание, влажность, пыль. И вот дышали они в этих шахтах, потому что они, там была медная руда.
В медных шахтах, да?
Да, да. И рабочий день составлял 12 часов. И нужно было за этих 12 часов столько же тонн вот этой медной руды набросать. Тоже 12 тонн. Но вот это только Божье провидение, которое помогало ему, чтобы он выжил. И тем не менее, там он тоже не переставал вот помогать людям, да, приносить примирение с Богом, потому что мы знаем, что много заключенных было разных конфессий. И вот такой вопрос, отец, а вот была ли возможность у отца Владислава проводить службу там в лагерях? Ну, есть какие-то такие доказательства? Писал ли он об этом или рассказывал?
Да, он и в воспоминаниях пишет о своих воспоминаниях о Казахстане, пишет о том, что в лагерях он иногда служил святую мессу. Иногда она выглядела таким образом, что он вставал раньше, вот в нечеловеческих условиях жил, был очень уставший, но до общего подъема он вставал, да, становился на колени вот перед своей кроватью, на своей кровати служил святую мессу. Если у него был кусочек хлеба, и если у него было немножко вина, которое они делали из винограда или изюма они выковыривали из булочек, из этого изюма делали вино, и вот если у них было такое вино, то тогда они могли служить святую мессу. Так что таким образом. Иногда, правда, он рассказывал, что получалось им более торжественно служить святую мессу, потому что в некоторых лагерях, он был также в лагере для религиозников, так называемых, уже было больше священников, или же были также мусульмане, или же протестанты, православные. Вот. В этих лагерях им иногда получалось сделать более торжественную мессу. Например, он говорил, что на Рождество тогда мусульмане шли вместо католиков на работу, да, а католики могли отпраздновать Рождество и более торжественно, но в своих скромных условиях, конечно же, отслужить святую мессу. Но потом на мусульманский праздник уже католики шли за мусульман на работу, и работали в два раза больше также из-за них, вот, а мусульмане тогда могли отпраздновать религиозным образом свои праздники. Так что иногда, конечно же, так у них тоже получалось.
Отец, мы много интересного узнали, собственно, о отце Владиславе Буковинском. Хочу нагадати нашим слухачам, що триває програма, в якій ми знайомимося з особистістю отця Владислава Буковинського, беатифікація якого чекає нас 11 вересня в цю неділю найближчу. Тому, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, маєте змогу телефонувати і теж приєднуватися до нашого діалогу і також полілогу з вами, тому наші номера телефонів, код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, отець, ми маємо перший телефонний дзвіночок і приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Господу Богу! Город Винница, православный Александр. Слушаю ваше радио постоянно. Мне приятно то, что сегодня услышал голос, можно сказать, земляка. Я сам родился и вырос в Казахстане. И несмотря на то, что православный, видите, слушаю вашу радиостанцию, интересно, познавательно. И я хотел бы вот еще дополнить вот так вот, ну, свои чувства в отношении Владислава Буковинского. То, чтобы слушатели поняли, что такое Караганда, что это, ну, вот сейчас нету таких городов, наверное, на шаре, чтобы сравнить. Вот этот Карлах, карагандинский лагерь, то, что гость вашей программы говорил, где сидел Владислав Буковинский, он занимал территорию 250 на 300 километров. Представляете себе, какая огромная была тюрьма, с которой, с этой территории было выгнано все местное население, и находились, в принципе, сами заключенные. И это какое нужно иметь мужество человеку, когда ему предлагали поехать в Польшу, например, да, и он остался в этом, в крае, где, ну, и климат совсем не такой, как в Польше и на Украине, и люди такие вот, насколько мужественный человек и насколько он крепкий в вере. Вот, конечно, для нас, для христиан, это достойный образец для подражания.
Дякуємо вам дуже за ваш телефонний дзвіночок, за вашу підтримку і ваше свідоцтво. Дякуємо вам.
І привіт всій Караганді.
Да, спасибо большое. Отец Евгений, это приветствие для вас. Отец, также маем еще один звоночек. Слава Иисусу Христу.
Навеки Богу слава.
Слухаем вас.
Я хочу подякувати. Отец, большое вам спасибо за очень интересный рассказ про отца Владислава Буковинского. Нам близка эта очень тема для нашей семьи. Родители моего мужа были когда-то высланы, не родители, а уже дедушка и бабушка были высланы в Казахстан, там проживали. Мой муж там родился, и он был в первом причастии, мой муж был в первом причастии у отца Владислава Буковинского. И вот такое событие в этом году происходит. И он со своим сыном, священником, едут на бетификацию в Караганду. Для него это очень приятно, и эти воспоминания, и он, ну, с радостью хочет побывать на тех местах, где прошло его детство. Большое вам спасибо, отец. Слава Иисусу Христу.
Во веки веков. Спасибо большое за ваше свидетельство. Вот отец, вот наша слушательница хорошо подметила, что много людей едут на беатификацию, на этот процесс. Вот, отец, можно вот такой вопрос? В чем состоит процесс беатификации? И также чуть-чуть расскажите, пожалуйста, о чуде за заступничеством отца Владислава Буковинского.
С удовольствием. Знаете, приятно видеть, встречать многих людей, которые помнят отца Владислава Буковинского и говорят, что он при жизни уже был святым. Это приятно, приятно видеть. Приятно замечать это. И у нас здесь очень много людей в Караганде, уверенных в его святости. Вот. Поэтому, конечно же, в советское время не было у церкви возможности начать процесс беатификации. Вот. Но когда уже образовались у нас церковные структуры, когда уже стала свобода здесь в Казахстане религиозная, тогда уже начали немножко об этом подумывать. И вот в 2004 году настоятель прихода, где лежали останки отца Владислава Буковинского, он организовал такой международный симпозиум, да, где, чтобы об отце Владиславе Буковинском, симпозиум, который бы помог нам вновь вот каким-то образом вспомнить, почтить эту легендарную личность для нас. И на этот симпозий в 2004 году приехал папский посланник, кардинал Махарский, который в этом году уже умер, он был кардиналом с Кракова. Вот. И тогда уже на этом симпозиуме родилась такая идея, что открыть процесс беатификации отца Владислава Буковинского — это реально, это возможно, Да, и нужно, что этот процесс, он может откликнуться на то желание сердец наших людей, которые почитали уже давно отца Владислава Буковинского как святого. У нас уже был свой епископ Ян Павеленко. Но так как наша церковь, она не могла в то время так основательно по всем церковным законам провести процесс беатификации. У нас не было ни опыта, ни людей, которые могли бы этим заниматься. Епископ Ян Павленко, он попросил тогда краковских епископов, краковскую архиепархию помочь нам в этом важном деле. И вот краковская епархия, так как она тоже чувствует, что отец Владислав Буковинский — это их священник, он закончил их семинарию, он там стал священником, он там служил и оттуда уехал на восток. Вот они с радостью откликнулись. И мы очень благодарны Краковской архиепархии, что вот всю вот эту, скажем так, трудную работу процесса беатификации они взяли на себя и сделали. И в 2006 году уже кардинал Станислав Дживиш открыл процесс беатификации формальным образом. Конгрегация по канонизации святых, скажем так, утвердила открытие этого процесса. И таким образом в тот момент уже отец Владислав Буковинский стал слугой Божьим. Да? То есть именно тем человеком, над которым уже идет, работает этот процесс беатификации. С 2006 по 2008 год этот процесс беатификации был на епархиальном уровне проходил. Прежде всего, именно Краков. Но в это время нужно было собрать материал, нужно было исследовать этот материал, собрать показания свидетелей святости отца Владислава Буковинского. Это было не так просто, потому что свидетели, они жили не в Казахстане, но многие уже из Казахстана уехали в Германию, в Польшу, в Украину, в Австрию. И вот на этом уровне этих всех свидетелей нужно было найти, нужно было с ними поговорить, нужно было собрать их свидетельства. Были найдены 86 свидетелей святости отца Буковинского. 95% — это свидетели польской, немецкой национальности. Вот их всех опросили, все показания зафиксировали, а потом изучались и составлялась документация, вот, которая была потом передана уже в Ватикан. И в 2008 году на епархиальном уровне процесс беатификации закончился в Кракове. И начался уже этап, скажем так, общецерковный, или вот уже в Ватикане, в конгрегации канонизации святых. Следующая часть этого процесса происходила. Были написаны многие труды. Я бы хотел отметить одного священника, который, мне кажется, что он жизнь свою посвятил для этого процесса. Отец Ян Новак. Он был постулатором процесса в Кракове, а потом еще и в Риме, когда очень многое там происходило. Он многое делал для того, чтобы этот процесс проходил все дальше и дальше.
Отец, он просто знал отца Владислава, так?
Ну, не совсем.
Почему он горел таким желанием?
Тяжело сказать. Я думаю, что Господь знает.
Призвание такое, да.
Да, именно Господь ему подарил. Я, например, уверен, что если бы не он, то мы бы еще долго этим занимались. А вот, как-то Господь мог его зажечь, а он всех нас и всех остальных людей. Но я ему очень-очень благодарен. Отец Ян Новак из Кракова. Вот. Потом уже в 2015 году на основе всей документации, которая была собрана и которая была обработана, уже Папа Римский сначала издал декрет о героичности добродетелей отца Владислава Буковинского, тем самым он уже закончил процесс беатификации. Потом был процесс над чудом, над которым сейчас с радостью чуть-чуть расскажу. И потом уже был издан декрет о признании чуда, и все, дорога беатификации открыта. Но чудо — это тоже красивый знак, потому что можно собрать документацию, это можно сделать очень многое, но нужен знак от Бога, да, что Господь должен нам показать, что Он действительно хочет, чтобы Церковь провозгласила святым или блаженным, в данном случае, данного человека. Бог этого хочет. Вот. Ну, поэтому чудо необходимо. Вот, но это чудо нужно тоже, чтобы оно было доказуемо, да, и признано Церковью как какое-то необыкновенное чудесное событие. И у нас в Караганде действительно это чудо произошло. А именно у нас в Караганде была встреча священников, епархиальная встреча священников, на которой были уроки, конференции. Вот. И когда уже эта встреча, которая продолжалась несколько дней, подходила к концу, мы пошли, как священники, играть в футбол. Просто хотели, играя в футбол, немножко отдохнуть. И собрались все, и был с нами также отец Мариуш Ковальский. Это молодой в то время священник, который закончил нашу Карагандинскую духовную семинарию, хотя он сам поляк из Польши, но он приехал к нам и учился у нас в духовной семинарии. У нас здесь стал священником. Вот. Он тоже играл с нами в футбол. И в один просто момент он упал. Он упал, потому что он потом оказался, он весь день плохо себя чувствовал. Он плохо играл в футбол, на него даже иногда некоторые немножко кричали, почему он так не очень играет. Он упал, он был в конвульсиях, в грязи, в крови. Всем было очень страшно. Оказалось, у него произошло кровоизлияние в мозг. И во время игры то просто там болезнь, ну, кровь пошла, не выдержала и очень сильно стала поступать в мозг. Даже священники, у нас все были священники, это было так смотреть на это было достаточно страшно. Настолько страшно, что некоторые священники даже забыли, как формула отпущения грехов. Mm-hmm. Я помню, в то время пришел священник в комже, в стуле, чтобы дать ему последнее, ну, таинство больных. Я прошу его, слушай, ты грехи ему прости. А он даже от переживания забыл эту формулу. Тогда я кричал формулу отпущения грехов отцу Мариушу. Вот его забрали, скорая забрала его в больницу. Ну и там врачи говорили, что это кровоизлияние в мозг. Говорили, что он находится уже в коме, что надежд на его полное исцеление вообще нет. Да, чтобы мы опасались худшего, что, наверное, ну, просто состояние такое тяжелое, что он просто умирает. А если он не умрет, то останутся большие последствия этой болезни. Даже на следующий день еще говорили, что не могли остановить кровь, которая в мозг поступает, что она еще поступает. Но когда его увезли в больницу, мы как священники пошли в часовню, конечно же, чтобы за него помолиться. И у нас у священников, я точно могу сказать о себе, я это высказал вслух тогда, что сразу почему-то появилось желание обратиться к отцу Владиславу. Не потому что был процесс беатификации, я об этом совершенно не думал. Но я думал так, отец Владислав, он знал, что это такое, когда в Караганде нет священников. Он знал, как люди страдают, когда вот в Караганде священников не было. А здесь молодой священник, который нашу семинарию закончил здесь, в нашей епархии, который мог столько еще хорошего сделать, стольким людям нести Бога, да, исполняя свое священническое призвание, здесь он умирает. Поэтому нам так хотелось именно его просить о помощи, у него просить заступничество перед Богом, чтобы наш отец Мариуш не умер, чтобы он исцелился. Потом оказалось, что сестры кармелитки начали молиться на войну к отцу Владиславу Буковинскому. Наш епископ пошел к нему, к отцу Мариушу, в больницу. И там ему принес иконочку отца Владислава Буковинского, и там молился ему. И потом вдруг оказалось, что пару дней спустя он вдруг очнулся. А потом очень быстро начал поправляться. Очень быстро. Через 3 недели он уже вышел из больницы. К нему приехала сестра, которая думала, что он в ужасном состоянии, и хотела забрать его в Польшу. Там договорились в какую-то престижную больницу специализированную, чтобы там его лечили. Он действительно туда поехал, в эту больницу, а там врачи на него смотрят и так с удивлением спрашивают: «Зачем вы сюда приехали?» Да, потому что у нас здесь такие очереди, чтобы попасть к нам и помогать действительно больным людям. А у вас, ну зачем вы сюда приехали? А он говорит, что еще 3 недели назад я был в коме. Да, а на него смотрят, что никакого знака болезни не было. Никакого даже знака, никакого следа не осталось. Не то, что не умер, да, следа никакого после этого не осталось. Поэтому для нас это был прекрасный знак святости. Мы очень благодарны, что также в Ватикане это чудо было признано чудом Священным Богом по заступничеству отца Владислава Буковинского. Вот, и теперь это был знак от Бога, и теперь мы уверены, что Бог этого хочет, в воскресенье уже Церковь на основании всего этого Его блаженным провозгласит.
Спасибо большое, отец. Очень-очень интересно. Отец, знаем, что также много делегаций из Украины едет к вам, да, на вот это торжество беатификации в воскресенье.
Да-да-да. Очень рада, что едет к нам владыка, отец епископ Скомаровский из Луцка. Угу. Едут священники, миряне из Украины. Мы их очень рады и с радостью их примем здесь.
И мы радуемся. Мы также будем там присутствовать, все наши слушатели. Отец, ну, у нас очень мало времени осталось. Мы хотим вас поблагодарить от Радио Мария, от имени всех слушателей за дарованное нам время Богом и вами, вот этот час, который мы вместе провели, и также отцу Владиславу Буковинскому, потому что я думаю, что также за его посредничеством сейчас мы вот все вместе собраны. Отец, желаем вам также Божьей помощи и опеки Матери Божьей в предстоящем торжестве. Знаем, что это тоже волнующе будет для вас всех. Ну, и благодарим еще раз вас.
Спасибо вам также огромное. И мы очень... Я также очень рад, что мог поделиться чуточкой жизни отца Владислава Буковинского уже в скорости блаженного. И будем все молиться о том, чтобы он с небес всех нас вел в небеса. Чтобы он с небес каждому из нас, где бы мы ни были, помогал особенным образом.
Спасибо. Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, хочу вам нагадати, що завершується наша програма. У нас в гостях був отець Євгеній Зіньковський, власне, отець і генеральним вікарієм Карагандинської єпархії в Казахстані. Отче, ми вам дуже дякуємо. А розмовляли ми сьогодні про апостола Казахстану, але не тільки Казахстану, а також України, Росії, Польщі та Італії, про отця Владислава Буковинського. Дякуємо вам, отець. Тож, дякуємо. З Богом.
Спасибо большое.